радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите, через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия произнесет священник Александр Шаргунов. Продолжит православное вещание «Жития святых». Затем в нашем эфире передача из цикла «Библейский кружок». Сегодня прозвучит беседа о книге пророка Авдия. А ровно через час на наших волнах 60 минут прямого эфира. В следующем часе мы продолжим знакомство с духовным наследием преснопамятного иерея Даниила Сысоева, прозвучит вторая часть беседы размышления об отношении к власти. А затем на волнах радио «Радонеж» зазвучат голоса русской земли, авторская программа Алены Минулиной. Продолжит православное вещание лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Широкая Масленица». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 23 по 28 февраля на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам, приобрести иконы, духовные книги, фильмы, а также продукцию народных промыслов, товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут натуральные продукты, целебные травы. Выставка-ярмарка проходит на ВВЦ в павильоне 69 с 17 по 23 февраля. Российский национальный культурный центр имени святого Василия Великого приглашает посетителей на постоянно действующую православную выставку-ярмарку. На выставке можно приобрести иконы, восковые свечи, освященные продукты монастырей, продукцию народных промыслов, православную литературу. Мы ждем вас по адресу Дмитровское шоссе, дом 71, строение 1, проезд до станции метро Петровско-Разумовская, а далее автобусами 656 или 215 до остановки «Цветметавтоматика». Телефон для справок 785-97-87. Дорогие братья и сестры, вышли в свет две новые книги протоиерея Саввы Михайловича «Старый плащ» и «Тропою натуралиста». В первой собраны повести из церковной жизни, а во второй – рассказы о природе и животных. Книги продаются на приходе отца Саввы, село Рахманово Пушкинского района Московской области, храм Вознесения Господня. Телефон для справок 8-925-872-43-46. 8-925-872-43-46.
В эфире радио «Радонеж».
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 68-е зачало, глава 15, стихи с 22 по 25. Тогда воины, взяв Иисуса, повели его на распятие и привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. Место, где распяли Господа нашего Иисуса Христа, именовалось Голгофа, место черепов. Это было место казни всех преступников, ибо он во всех отношениях с обеззаконными в Менисе. Был час третий по иудейскому исчислению, около 9 утра по нашему, когда они пригвоздили его ко кресту. Евангелие от Марка более чем другие Евангелия обращает внимание на время распятия. Третий час — возведение на крест, 6-й — полдень, тьма по всей земле, и 9-й — третий пополудни, смерть. Последование этих часов совпадает со временем молитв, установленных в Иерусалимском храме, которое было воспринято христианами. Мы помним эти молитвы Великого Поста. И же в 6-й день же и час на кресте пригвождей в раи дерзновенный Адама в грех. И же в 9-й час нас ради плотью смерть вкусивы. Что касается 3-го часа, Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа, 3-й час апостолам Твоим неспославы, дар Духа Святого новому человечеству берет начало в начале крестных страданий Господа. Пригвоздив его ко кресту, они продолжали подвергать его поношениям и бесчестию. Мы помним, как этому предшествовал лошадиный гогот издевающихся над Господом слуг. Еще раньше был суд иудеев, отравленных ядом ненависти, согласие Пилата изо всех сил старающегося уклониться от ответственности. В действиях воинов была жестокость, и не было злобы. Для них Христос был очередным преступником, приговоренным к распятию, и они разыгрывали шутовской балаган по поводу его царственности и божественности. Но в этом не было злобы, а только грубые шутки. Это было началом большего глумления. В мире, лежащем во зле и во лжи, христианин всегда может оказаться предметом насмешек. Но то, чему подвергся Господь, не идет ни в какое сравнение с тем, что может случиться с нами. Далее будет злословие, кивающее головами первосвященников, и последнее искушение — сотворить чудо, которое даст ему возможность избежать смерти и понравиться всем, упразднить соблазн креста. Но Господь являет совершенную верность замыслу Божию о спасении людей. Был обычай давать приговоренным к смерти вино. Исполненные сострадания к умирающим, благочестивые женщины Иерусалима подходили к каждому распятию и давали преступникам напиток, утешающий страшную боль и немного затуманивающий сознание. Они смешивали вино со смирной, которая была горькой. Вкусив ее, Господь не восхотел пить. Он принял горечь ее, но не облегчение от нее. Господь вкушает смерть со всей ее предельной горечью и сохраняет ясность сознания до конца. Распявшие его воины по обыкновению бросали жребий об одеждах казненного, кому что взять, как плату за свой труд. Совершилось. Теперь обнаженный от всего Христос соответствует официальному определению того, что Он собой представляет, осмеянный царь, престол которого — крест, орудие казни преступников, и спутники которого — 2 разбойника справа и слева. Но среди страданий и поношений Христос на самом деле являет свою царственность, и крест Его поистине — божественный престол. Эта царственность открывается в Его смерти. Сила спасения исходит от его немощи, вольно принятой до конца. До конца он остается свободным и господином всего происходящего. Те, кто глумится над ним, спасись сам, просто не понимают, что Мессия пришел не для того, чтобы спасти себя.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Господи, спаси его, Боже, сын, и
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иеромонаха Павла, иеромонаха Петра, Тихона, Стефана, Давида, Ларисы, Екатерины, Алексея, Василисы, Нины, Геннадия, Василия, Любови, Раисы, Нины, Елены, Алексея, Ирины, Аллы, Марии, Татьяны, Раисы, Натальи, Александра, Михаила. Храни вас Христос.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что Радио Радонеж существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Архиепископа Черниговского. Память его Святая Православная Церковь совершает 5 февраля, 18 по новому стилю. Святой Феодосий, архиепископ Черниговский, по происхождению своему принадлежал к заднепровской дворянской фамилии Углицких. Отец Феодосия по имени Никита был священником в Малороссии, мать называлась Марией. Родители воспитывали своего сына в страхе Божьем и христианском благочестии. Под влиянием их наставлений он еще с самых юных лет получил задатки того благочестия, которым украшалась вся его последующая жизнь. Научившись читать и писать, Феодосий был отдан затем отцом для дальнейшего образования в Киево-Братскую Богоявленскую школу. Киево-Братская школа, основанная Преосвященным Лазарем Барановичем для поддержания и защиты православной веры против нападений польско-католического духовенства и иезуитов, вела все преподавание в строго православном христианском духе, которым проникались и молодые души ее питомцев. Вскоре по окончании образования Феодосий принял иноческий постриг в Киево-Печерской лавре с именем Феодосия в честь великого подвижника Киево-Печерского, которого он так благоговейно почитал и к молитвенному предстательству которого он так часто обращался еще во время своего обучения в Киеве. Смирение и примерная жизнь юного подвижника обратили на себя внимание бывшего тогда киевского митрополита Дионисия Балабана, который поставил его архидиаконом Киево-Софийского собора, где он многочестно потрудился до удаления из Киева митрополита Дионисия, после чего был назначен наместником митрополичьего кафедрального дома. Но нарушаемая мирской суетой жизнь в Киеве не могла удовлетворять внутреннему влечению скромного инока к безмолвию и желанию его пребывать в постоянном молитвенном общении с Богом. Посему святой Феодосий, влекомый любовью к подвигам благочестия и иноческого безмолвия, вскоре оставил Киев и поселился в отдаленном небольшом Крупицком Батуринском монастыре, который издавна славился строгостью иноческой жизни и где был посвящен в сан иеромонаха. Но святой Феодосий подвязался в Крупицком монастыре недолго. Через непродолжительное время он был назначен игуменом Корсунского монастыря Киевской епархии. Вскоре после этого он был переведен в настоятели знаменитого Киевского Выдубицкого монастыря. Эта древняя обитель незадолго до того была в руках униатов и поляков-католиков и была разорена ими. Большая часть иноков рассеялась, ибо никому не хотелось идти на житье в разоренную обитель. Но Феодосий не пал духом и с помощью Божией успешно исполнил свое дело и привел знаменитую древнюю обитель в прежнее благолепие и благоустройство. Его подвижническая жизнь и мудрое руководство иноками заслужили ему всеобщее уважение киевлян. Тогдашний местоблюститель Киевской митрополии, архиепископ Черниговский Лазарь Баранович, бывший ранее его учителем и ректором по Киево-Богоявленской братской школе, назначил Феодосия своим наместником по митрополии. Еще ранее он был определен им архимандритом Черниговского Елецкого монастыря на место скончавшегося настоятеля этой обители, знаменитого Иоанникия Галитовского. Потом, с согласия гетмана Малороссии, Лазарь Баранович предложил ему отправиться в Москву к патриарху Адриану с просьбой определить его своим помощником. В 1692 году, 11 сентября, было совершено наречение Феодосия в епископа, а 13 числа того же месяца он был хиротонисан в архиепископа. Велика была радость престарелого архипастыря Черниговского Лазаря Барановича, когда он увидел своего возлюбленного помощника в святительском сане. Но недолго судил Господь двум великим знаменитым столпам православия вместе стоять на страже паствы Черниговской. 3 сентября 1693 года великий старец-архипастырь тихо и мирно скончался после 36-летнего управления Черниговской епархией. Оставшись архипастырем Черниговским, святитель Феодосий с отеческой ревностью заботился о благосостоянии своей паствы, причем еще более чем прежде проявлял святость жизни, искреннюю любовь к подвижничеству, христианское милосердие и любовь ко всем обращавшимся к нему. С великим усердием заботился святитель Феодосий об усилении в своей пастве любви к житию подвижническому, которое он сам так возлюбил с самых юных лет, и высокий образец которого являл всем в себе самом. С этой целью он усердно старался не только поддерживать существовавшие ранее в его епархии монастыри, но и основывать новые иноческие обители. Много потрудился святитель Феодосий за время своего управления Черниговской епархией и для дела православия в Малороссии, для отпора в ней пагубному польскому униато-католическому влиянию и укреплению здесь русской народности. Немало также принес он русскому государству пользы тем, что всегда умел, благодаря своему нравственному влиянию, красноречию и христианскому миролюбию, успокаивать вспышки горячих своевольных украинцев и тем охранять государство от вредных и опасных волнений. Но недолго сиял святитель Феодосий на кафедре Черниговской. Только около 8,5 лет прожил он в Чернигове. До 5 лет архимандритом Елецким, 3 года и 4,5 месяца архиепископом, причем самостоятельно он управлял паствой по кончине Преосвященного Лазаря Барановича около 2 лет. Предчувствуя свою близкую кончину, святитель вызвал к себе в Чернигов наместника Брянского Свенского монастыря иеромонаха Иоанна Максимовича и в середине 1695 года посвятил его в архимандрита Елецкого монастыря, готовя себе достойного преемника по кафедре. Вскоре после этого великий светильник русской церкви угас. Кончина святителя Феодосия последовала 5 февраля 1696 года. Святитель был погребен в Черниговском кафедральном Борисоглебском монастыре за правым клиросом. Ряд чудесных проявлений благодати Божией, явленных молитвенным предстательством святого Феодосия, открылся вскоре после его блаженной кончины благодатным исцелением от тяжкой болезни его преемника по Черниговской кафедре преосвященного архиепископа Иоанна Максимовича. Преосвященный Иоанн тяжко заболел горячкой. Болезнь быстро усиливалась, появился бред. Вдруг, в самый разгар болезни, Преосвященный призвал к себе келейника и сделал распоряжение немедленно отправить в его покоях вечерню и прочесть для него служебное правило, а наутро приготовить все для его служения в храме. Окружавшие больного архипастыря подумали, что он бредит, но принуждены были уступить его настоятельному требованию и исполнить его желание. На другой день, к удивлению всех, Преосвященный, совершенно здоровый, отслужил божественную литургию. Потом он объявил окружавшим, что накануне ему явился святитель Феодосий и сказал: «Служи завтра, и будешь здоров». Поразительное чудо исцеления Преосвященного Иоанна Максимовича послужило началом чествования святителя Феодосия как благодатного чудотворца и угодника Божия. С течением времени это чествование распространилось далеко за пределами Черниговской губернии, вследствие новых обильных проявлений благодати Божией от целебных мощей святителя Феодосия. Одному немому святитель явился в сонном видении и сказал: «Иди в собор и отправь молебен, и будешь здоров». На другой день немой к изумлению своему начал говорить, а затем, увидев в соборе портрет святителя, узнал в нем явившегося ему во сне угодника Божия. Женщине, со слезами молившейся Богу и призывавшей святителя помолиться о выздоровлении ее мужа, чудотворец ласково сказал, утешая ее и обнадеживая: «Не плачь, я умолю Бога, и муж твой будет здоров». И вскоре после этого муж ее, страдавший от мучительной болезни около года, совершенно выздоровел. Тело святителя Феодосия было обретено нетленным через 76 лет после его блаженного представления 14 февраля 1772 года, когда оно по благословению местного епископа Феофила переложено было в новый деревянный гроб. Причем первый кипарисовый гроб угодника Божия был роздан по частям богомольцам. В 1824 году при гробе святителя Феодосия совершилось исцеление от тяжкой болезни черниговского купца-раскольника Горбунова, который вслед за этим перешел в православие. В 1850 году при Черниговском соборе было положено начало подробной летописи о чудесах по молитвам к святому Феодосию. В 1889 году Святейший Синод определил во блаженной памяти почившего Феодосия архиепископа Черниговского причислить к лику святых, благодатью Божию прославленное и нетленное тело его признать святыми мощами и совершить их торжественное открытие, на что и не замедлило последовать согласие государя-императора Николая Александровича. Торжественное открытие мощей святителя Феодосия последовало 9 сентября 1896 года. Торжество прославления ознаменовано было многочисленными дивными исцелениями и произвело глубокое впечатление не только на православных, но и на раскольников. Слава Богу, дивному во святых своих!
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж. Программа «Библейский кружок». Беседа о книге пророка Авдия. У микрофона настоятель храма в честь иконы Божией Матери Тихвинская, села Выпуково Сергиево-Посадского благочиния, священник Максим Каскун.
Пророк Авдий. Книга его находится перед книгой пророка Ионы. У пророка Авдия всего одна глава, всего 21 стих, это вообще самая маленькая книга пророков. И она как раз сейчас хронологически будет рассказывать совсем другой период в жизни истории Израиля, который был сейчас после как раз пророка Аввакума. Хотя они были современники, Авдий чуть-чуть жил попозже. Итак, имя его переводится как «раб Бога, служитель». Еще я бы дал такое имя ему, как ангел смерти Исава, то есть Эдомского государства. Эдом – это в переводе, что Исав, и Эдом, да, это в переводе красный. Исав с древнееврейского, да, а Эдом с другого наречия тоже есть красный. Поэтому это одно и то же название одного и того же народа. Жил он в начале VI века, то есть и уже книга была написана уже после 587-586 года, после разрушения Иерусалима и разрушения храма. Возможно, даже, может быть, она была написана и до разрушения храма, но вот после первого пленения, когда ушла первая партия пленных в Вавилон, потому что там было три партии, уводили в Вавилон, уже последний, когда уже там полностью был уже храм разрушен, что Иерусалим очень долго сопротивлялся, иудеи, вот, когда с вами будем изучать пророка Иеремию, там как конкретно мы с вами будем рассматривать то, что пророк Иеремия говорит от Бога, покориться неприятелю, да, тем смягчить свою вину. То есть народ непременно будет уведен в плен. А лжепророки говорили, да, то есть не слушайте их, они разлагают нацию, они, эти пророки, да, то есть на пророков Божьих говорят, что они ложные, и поэтому правители их слушали, потому что они слух устили, Господь ожесточил их сердце за непослушание их, и поэтому они, конечно, довели страну до полного озарения, что халдеи, конечно, воспылали такой ненавистью к этому месту, да, что стерлись со земли Иерусалим, что там даже камня на камне не оставалось ничего. Тема книги такая. Когда уходили израильтяне в плен, то Исав, кто такой Исав, помните по этому завету, да? Это вообще-то брат Иакова. Эдомцы, да, и иудеи, да, идумияне их еще называли, да, это вообще были братские народы. Они произошли от одного праотца, которому имя было, помните как, да? Исаак, да? То есть они произошли от одного праотца, у них дедушка был Авраам. И, соответственно, они разошлись, благословение перешло к Иакову, хитростью, конечно, но по промыслу Божьему. Ну и, видимо, Исав, конечно, когда встретил Якова, он его простил, но где-то генетически, да, он его возненавидел за то, что первенство отошло потом к Иуде, да, и Бог являлся потом Израилю в это время, и все благословения к нему отошли. Конечно же, видимо, они этого простить не смогли, и когда представлялась любая возможность, они пытались Израилю вредить, делали набеги, поражали, предательствовали, помогали их противникам. И случилось, когда вот был разрушен храм, многие эти иудеи, Иерусалим, многие иудеи бежали, докуда идумияне ловили их, убивали на дорогах, сдавали их в плен, мучили, в общем, приходили в Иерусалим, разорушенный Иерусалим, глумились там, проклятия сыпали, радовались, там на тимпанах играли. То есть было полное злорадство, что Иерусалим был разрушен, наконец-то, то есть этот народ, ненавистный для идумеян, иудеи, да, то есть он был полностью, так сказать, умерщвлен и введен в плен. Вот эта тема и обыгрывается пророком Авдием. Мы его разделим на три части. Первое – это падение Эдома, то есть как он нравственно деградировал. Это первая глава, то есть она и последняя, с 1 по 9 стихи. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Эдоме. «Весь услышали мы от Господа, и посол послан объявить народом, вставайте и выступим против него войною. Вот я сделаю тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя». Ты живешь в рассеянных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, кто не зринет меня на землю. Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко, и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зриню тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его. До границы выпроведят тебя все союзники твои, обманут тебя, отдалеют тебя живущие с тобой в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава. Поражены будут страхом храбрецы твои Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. Здесь Господь говорит, что над Идумеем произнесен суд, иудейский народ будет полностью разрушен, будет разорен, и, соответственно, Господь лишит мудрых, то есть правителей, князей, не будет у Идома. И это, конечно, впоследствии все и произошло. Употребляются такие выражения, как, что Господь говорит здесь, что как орел поднялся высоко, и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрену тебя, говорит Господь. Помните это место? Похоже. Мы с вами его изучали, когда говорили о падении Деницы. То есть это место было не у пророка Авдия, да, а у другого пророка, но оно очень параллельно, здесь оно взято, так сказать, за основу, потому что Эдом очень сильно надмился, он жил в гористой местности, все города его были укреплены, он знал горные тропы, его действительно было, конечно же, взять и полностью победить трудно. Но, тем не менее, благословение Божие, которое он дал Якову, оно неизбежно, и Яков будет, так сказать, полностью победит Исава. Так и случилось. И далее говорит, что разорение, которое будет, оно до такой степени, что обобрано все у Исава и обысканы тайники его, то есть ничего не останутся. И это не придет ни вор, ни разбойник, там, ни тот другой, а это будет как раз от наказания от Господа за преступление. А что же инкриминируется Эдому, да, как сегодня любят говорить, да? А инкриминируется ему следующее, то есть 10-16 стихи. «За притеснение брата твоего Иакова покрою тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял на супротив, в тот день, когда чужие водили войско его в плен, и наплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания убежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия, ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою, воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить. Будут пить, проглотят и будут, как бы их не было». Вот здесь Господь говорит о том, что за притеснение, за подлость, за коварство, за вероломство, которое Эдом проявлял к Иуде, то за все это на него придет наказание Божие, проклятие, и народ эдомский полностью исчезнет, как и многие народы, о которых сказано здесь ниже, что они будут и пить, проглотят и будут, как бы их ни было. То есть те, кто, как мы уже говорили, строит свой жизненный путь не на благочестии, не на духовных основаниях, да, а на грабительстве, на вероломстве, на предательстве, те народы, они недолговечны и скоро, конечно же, исчезнут. И последнее – это исчезновение Исава. 17-21 стихи. «А на горе сегодня будет спасение, и будет она святынью, и дом Иакова получит во владение наследие свое». Здесь говорится, что Господь даст Иакову спасение, и наследие вновь вернется. «И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исаов соломою. Сожгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу горою Исава, а которые к долине филистимлянами. И завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска снов Израилев завладеют землей Хананейскую до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получил владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». 21-17 стихи, они вообще мессианские. Здесь говорится о том, что на горе Исава будет спасение, которое устроил Господь посреди земли, то есть воплощение Сына Божьего, христианская вера. Ну а как же случилось исчезновение Исава? Все дело в том, что, как я говорил уже, у пророка Аввакума был рассвет в Израиле, да, в 3-2 веке, когда пришли, так сказать, к правлению Иудам братья Маковеи, начиная с Иуды. То есть, и вот они, соответственно, поразили Эдома и полностью обрезали весь народ, приняли в иудейство, и он полностью, Эдом, растворился в Иакове. То есть Исав, да, он полностью ассимилировался среди иудеев. Принял веру своего праотца Авраама, да, ассимилировался, смирился и полностью исчез. И фактически этот народ перестал существовать как отдельная нация. То есть он полностью, так сказать, влился в иудейскую нацию. Но, в принципе, они генетически были одинаковы. Сейчас, конечно, трудно что-то определить, кто из них. Хотя Исав брал себе жен с Египта, помните, да? Очень любил жен, брал их тоже оттуда. Как бы языческие жены у них были, конечно, были смешения, но тем не менее генетическая база у них была одна. Так вот, значит, пророк Авдий произнес суд Божий над народом эдомским, над эдумеями, которые глумились. Кстати, помните, кто был Ирод Великий? Кто? Панасанайс, кто был? Эдумеянин? Да, был эдумеянин. То есть и он стал во главе Израиля только благодаря тому, что Исав вошел в состав Иудеи, ассимилировался, и Ирод и Думияне благодаря этому мог получить царство. И как раз благодаря этому, да, и исполнилось пророчество, что отойдет скипетр от Иуды, да, то есть не отойдет скипетр от Иуды, доколе придет примиритель народов. И как только скипетр, то есть царство, отошло от Иуды, то есть царем стал не Иудей, да, а стал потомок Исава, все. И на этом закончился и пришел настоящий потомок, семя, имя которому Иисус Христос, который есть царь наш по веки веков.
Вы слушали программу «Библейский кружок». У микрофона был священник Максим Каскун. Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Преподобный Иосиф. Годы жизни 1837-1911. Преподобный Иосиф, в миру Иван Литовкин, родился в семье сельского головы. В раннем детстве он лишился родителей и был вынужден работать в трактире, бакалейной лавке, сопровождать обозы с товаром. Он много видел черной стороны жизни, однако не развратился, храня в себе стремление к духовной жизни. В 1861 году, по совету своей сестры, монахини, Иван пришел в Оптину пустынь, и преподобный Амвросий благословил его остаться в монастыре. После мирской жизни Иван принял тишину и покой святой обители как бесценный Божий дар. Вскоре он был принят в келейнике к старцу Амвросию. В 1872 году состоялось его пострижение в мантию. В 1877 году отец Иосиф был посвящен в иеродиакона, в 1884 в иеромонаха. Старец Амвросий стал советовать посетителям обращаться к своему старшему келейнику. Отъезжая в Шамардино, преподобный Амвросий благословил отца Иосифа на духовничество в Оптиной. На протяжении 12 лет преподобный Иосиф был начальником оптинского скита, духовником оптинской братии и шамардинских сестер, окормляя насельников других монастырей и множество мирян. По словам знавших старца, великое смирение и благодатный свет внутренней молитвы привлекали к нему сердца людей. Борьба со страстями. От одних грехов нам бывает тяжело, а когда от них будем избавляться, то не только получим облегчение в текущей жизни, но и еще надежда на милость Божию возвеселит наши души. От страстей терпением и трудом излечиваются, а наипаче помощью Божией, которая не спосылается смиренным. Но помнить надо, что не вдруг страсти исторгаются, но требуется на это труд и время. И поэтому не надо смущаться при восстании в нас страстей, но молиться, приносить покаяние Богу, просить помощи и более всего смиряться. Нельзя сразу измениться к лучшему, а потому и смущаться на свое духовное несовершенство не следует. По пословице «в мутной воде рыбу ловят», и враг нападает на неразумных смущением, чтобы легче уловлять их в свою волю. Ни усилия наши, ни труды, ни время избавляют нас от страстей, а благодать Божия, которое ниспосылается только смиренным. Сие всегда помни, и никогда не полагайся на себя. Хотя бы и много лет не тревожила тебя страсть, ибо и чудотворцы, и великие постники были побеждаемы и низвергаемы страстью. Но всегда между страхом и надеждой провождай свое жительство, призывая на помощь Господа и смиряя себя всячески. Что страсти не отступают, то сие по смотрению Божию. Страсти и падения смиряют человека, приводят его в сокрушение сердечное и тем привлекают ему Божие милосердие. Конечно, надо всеми силами бегать и удаляться греха. Ибо если мы будем сами по своему нерадению впадать в грехи, то заслужим только большее осуждение. А в случающихся невольно или по нашей немощи, да будем очищаться покаянием. От рассеянности и празднословия воздерживайся трудом с молитвою Иисусовой, а от уныния спасайся плачем о грехах. Книги надо читать, тогда и устроение свое увидишь, и немощи познаешь. За осуждение, укорение, злопамятность и за гордость никто не будет наследником Царствия Божия. Если не исправиться таковой, то не миновать ему гиены огненной. Ленность ходатайствует душе муку. За нерадение Бог наказывает внезапной смертью. От шуток и насмешек тоже удерживайся, а то и от них страсти восстают. Воздержание чрева смиряет и язык. Против блудной страсти надо быть осторожну даже до смерти. Считайте себя худшими всех на свете, и с помощью Божией угаснет похотно-блудный огонь. Часто размышлять нужно, какие томления смертные Христос претерпел на кресте, и тем отгонять от себя блудные помыслы. Не деньги виноваты, а пристрастие к деньгам. Мало ли было царей и князей, которые жили в богатстве, но так как они не имели пристрастия к богатству, то и оказались в лике святых. Можно жить и в крайней бедности, и в то же время иметь пристрастие или сердечную привязанность к богатству, и через это одно душа может погибнуть, если человек при жизни не раскается в этом грехе. Привыкай не иметь привязанности к деньгам. Душа, алчущая богатство, никогда не насытится, хотя целые горы золота приобретет. И тогда не будет покойно, а будет мучиться алчбою еще больше приобрести. Это не вред, если будут знать недостатки и погрешности твои, но большой вред, если хвалить тебя будут. Доброе дело делай, но от похвалы убегай и себя не хвали. И когда все это сделаешь, то думай о себе, яко не ключим и неисправен есть, ибо сделал только то, что должен сделать. Надо и в одежде смирение иметь, а то хорошая одежда вводит в тщеславие. Не можешь понести оскорбительного слова. В таком случае укоряй себя больше и смиряйся, считая себя худшей всех людей. Кто свои подвиги замечает и труды считает, тот в гордость впадает, а кто видит свои только грехи и кается в них, тот получает милость Божию. Гордым нет места на небе, но в аде, с бесами. Говоришь, что ощущаешь скуку, потому и скучаешь, что совесть нечиста. Старайся более молчать и не смеяться много, ибо сказано: горе вам, ныне смеющиеся. Иное дело быть веселым, не унылым, и иное смеяться, хохотать. Без нужды не говорить очень полезно. Утоляй язык гласною Иисусовую молитвою. Смехословить и празднословить очень нехорошо. Этим совсем можешь охладить свою душу и будешь сам себе в тягость. Всегда отдавай предпочтение прочим, а себя считай ниже их, то меньше будешь смущаться завистью. Зависть мешает душевному спокойствию. Кому завидуешь, за того Богу молись. Усерднее молись и чаще за тех, кому будешь чувствовать гнев и памятозлобие, а иначе легко погибнешь. В чем осудишь других, в то сам падешь. Грех осуждения или какой еще другой грех против власти, Богом поставленный, есть грех сугубый, если будешь осуждать других, да еще старших, то и без других грехов пойдешь в одно адово. Отношения с ближними. Да поможет Господь вам жить в единодушии. Святой Давид сказал: «Все, что добро или что красно, но еже жити, братии, вкупе». Вкупе значит в мире и единомыслии. Ибо где мир, там и Бог. А аще Бог за нас, кто на нас? Должно помнить, что без скорбей все-таки обойтись нельзя. Но при единодушии с близким человеком скорби облегчаются, ибо по пословице «рука руку моет», то есть один другого поддерживает. Не ожидайте услуги, а старайтесь сами прежде оказывать ее другим. Спорить не нужно, так как через спор выходят иногда большие неприятности. Сказано: «Тот велик пред Богом, кто смиренно уступает ближнему, и смиренных Бог возносит, а гордых и строптивых Бог смиряет». Ежели ты с сестрой родной жить не можешь, то и с ангелом в раю похоже, что не уживешься. По гордости. Кто тебя не слушает, тому не говори. Кто тебя бронит, за того Богу молись. И считай за своего благодетеля, и никак не мсти. Конечно, побуждает его к всему враг. Врага и надо ненавидеть, а его — любить и молиться за него Богу. Тут-то и учись смирению. Любопытствовать о чужих мыслях грешно. И может быть вредно. Не надо и виду показывать сурового, а надо ко всем ласковому быть. Раздражаться не надо. Старайся кротко обходиться и терпеть немощи других. Любовь пристрастная от любви чистой различие имеет. Первое — со страстным чувством в сердце, с движением крови, с непристойными мыслями, а вторая — тиха и мирно. Надо любовь молитвою выражать и послушанием, а не поцелуями. Старайся ни о ком не говорить неодобрительно другим, это лучше всего. Других ни за что не осуждай, а то и сам таким будешь. Предпочтение пред другими не ищи и не желай чести или похвалы, потому что это вредит душевному спасению. Неправду ищи в себе, а не в людях. Если бы был прав, то не стали бы обижать. Удаляйся ради Бога всех тех, кои восстают на власть. Хотя бы ты и своими глазами видел начальника грешащего, то не осуди, а покрой молчанием, и Господь покроет множество твоих грехов. Внимай каждый себе, а о других помышляй всегда с хорошей стороны. Наши оскорбители, они первые наши душевные благодетели, возбуждают нас от сна духовного. Не доверяй своим чувствам, которые исходят от страстного сердца. Неприятности надо переносить, и выговаривать не надо, а отделывайся молчанием, да учись терпеть. Это пригодится на всю жизнь. Люди рассудительные смотрят равнодушно на людские недостатки. Осторожным надо со всеми быть, а то излишняя развязность много вредит. Зрение чужих недостатков бывает от гордости. Без Божия попущения человек не может оскорбить другого единым словом. Связываться с людьми строптивыми можно нажить себе большие неприятности. Молитва. Больше молитесь, не ленитесь, потому что молитва есть пища души. Не морите же души ваши голодом. Лучше пусть тело голодает. Мрачное настроение очень может быть от небрежения о молитве. Ибо без молитвы душа чувствует голод. Кто больше и внимательнее молится, у того душа более и силы имеет к перенесению скорбей. От трудностей и множества дел, а также и от недостатков, не приходи в смущение, но прибегай к Господу с молитвою, и Он не оставит тебя. Молитовку не оставляй. Если в церковь не можешь ходить всегда, то помаливайся почаще во внутренней клете своей, в сердце своем. Там можно молиться и во время работы. Господь да поможет тебе приучиться к всему. Что во время молитвенное смущают вас помыслы, откуда что взять, это просто искушение от врага. Не поддавайтесь этим помыслам, тем паче, что среди молитвы ничего дельного не придумаешь. Говорите себе мысленно: «Господь нам помогал и всегда будет помогать». Затем ограждайтесь крестным знамением и со вниманием творите Иисусову молитву. Даруй же тебе, Господь, такое чувство, чтоб ты искренно сознавала себя хуже всех и молилась бы не иначе, как молитвою мытаря, а не подражала бы фарисею, молящемуся во храме: «Боже, благодарю Тебя, что я несмь, якоже прочие человецы, или якоже сей мытарь». Нужно молиться усерднее, как молилась жена Хананеенка. Некоторые говорят: «Да молимся, но молитвы-то наши не исполняются». Но вы, невзирая ни на что, продолжайте молиться, вопить, как святые апостолы молились: «Господи, спаси нас, погибаем!» Или как слепец. Молится надменный фараон и услышан. Кальми паче услышан будет молящийся христианин. Не унывайте, а продолжайте молиться. Не следует набирать много правил, а должно все делать по силам. И Бог ничего не требует от нас сверх наших сил. Определи себе посильное правило и держись его всегда. Хотя бы то правило было короткое, только старайся совершать его со вниманием. Молиться самопонуждением состоит в нашей воле, а молиться с умилением зависит от Бога. Мы же должны молиться молитвою, какую можем, а за самопонуждение Бог даст и умиление в свое время, когда Ему благоугодно будет. На языке говоришь молитва, а на уме Бог весть что? И потому думаешь, не оставить ли в таком случае молитву? Нет, не оставляй. Лучше сухим хлебом питаться, нежели оставаться совсем без хлеба. Кто не считает себя грешным, оттого Господь и молитвы не приемлет. Правило молитвенное старайся не опускать, а то можно в нерадение прийти. По болезни в случае нужды можно совершать правило молитвенное и без поклонов, даже сидя и хоть и лежа. Проговаривай только молитвы со вниманием и усердием. Понуждай себя чаще творить молитву, вот и приучишься. Без молитвы спать не надо ложиться. Будем же молиться. Господи, помилуй, Господи, даруй мне смирение и кротость. Ими живись и судьбами, спаси меня, Господи. И Господь по милости Своей помилует и спасет нас всех Своею благодатью. Почаще старайся молитву Иисусову творить. С ней веселее будет работать. Молись сам, как можешь и умеешь, только молись.
Православия, веры, святи мне Твоему, нашего Небога любимый, топи, земли российские утешители, преподобные царцы Лобнинские, любовь Христова стяжавшие, и души Твоя начало полагавшие, молились о Господу.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.